Свежее утро на радио «Спутник».
Игорь Ивановский, Алексей Красильников в студии. Леш, привет.
Привет, привет.
Очень интересная у нас сегодня тема. 23 сентября 1846 года была открыта планета Нептун. Немецкий астроном Иоганн Галле обнаружил небесное тело, названное позже в честь римского бога морей. Кстати, интересно, что Нептун стал первой планетой, открытой не в результате случайных наблюдений, вот в эту вот подзорную трубу
телескоп, целенаправленно искали.
А по итогам математических вычислений. Там заметили какое-то отклонение в орбите Урана, вычислили, и действительно получилось так, что там была седьмая планета Солнечной системы.
А еще, наверное, можно назвать Нептун такой последней планетой, которой никто никаких претензий не предъявлял. Планета ли это, какой-то планетарный карлик?
Да,
нет, все
Плутоном,
точно.
Да, уже другая ситуация
там возможные варианты.
А здесь, ну вот, кстати, интересно, вот обычно, когда мы говорим планета, но все равно мы как-то представляем себе Землю, куда можно ступить, где можно походить, а там такого нет. То есть это Нептун до сих пор застрял где-то на полпути между каменистым телом и газовым гигантом.
А да? Я вот, кстати, да, не соглашусь. Ты сказал газовый гигант. Мы же прекрасно понимаем, что условно Юпитер. Ну, хорошо, мы те, кто примерно хоть что-то, хоть где-то, хоть как-то читает.
Хоть как-то.
И что планета, она совершенно не обязательно
вот,
должна иметь какое-то вот...
Да, поэтому, допустим, на Нептун ступить нельзя. Более того, даже если бы можно было ступить на Нептун, все равно ты бы там долго не задержался, потому что скорость ветров там достигает более 2000 километров в час.
Ну, нормально. Сдуло практически, как
просто
на продуваемом шоссе какой-нибудь Варшавочка с утра.
Да.
Шучу, очень по-дурацки шучу, но это действительно тоже нужно понимать, что вроде планета, и климат у нее вроде бы тоже слово имеет, вот это климат, но при этом, да, какие-то условия могут быть совершенно невообразимыми, и везде по-разному, мне кажется, это здорово.
Да, ну, я не знаю, здорово это или нет.
Здорово, что везде по-разному, что и для изучений, и для физиков, и для астрономов это прекрасные задачки, и это прекрасные моменты, которые могут вообще в конечном счете помочь понять, как оно было, вот, не знаю, там, миллиард лет назад. Как оно было, когда все только начиналось в космических масштабах.
К нашей беседе присоединяется ведущий лектор проекта «Мы верим в космос», популяризатор космонавтики Никита Матасов. Никита, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Никита, вот скажите нам, пожалуйста, есть эпоха великих географических открытий, но она была когда-то давно, когда открывали новые страны, океаны, моря, все были счастливы. А вот эпоха великих космических открытий, она осталась позади, где-то во времена Галилея, там, или, может быть, не знаю, Юрия Гагарина, или она еще не начиналась, как вам кажется?
Ну, здесь как раз, да, уже сказано потрясающее сравнение, то, что была эпоха великих географических открытий. И вообще, да, эпоха космических, великих космических открытий нам еще только предстоит, потому что здесь вот как раз, да, можно провести аналогию, что сначала человек научился как-то плавать на плотиках по речкам, по озерам, потом стал аккуратненько, боязно выходить в моря, и затем вот как раз... прошествию многих сотен лет началась эпоха великих географических открытий. Ну и в космосе, по сути, также как обстоит дело. У нас пилотируемым полетом буквально 60 лет исполнилось. Мы еще только-только научились вот робко-боязно выходить на орбиту нашей планеты. Дальше Луны человек еще не летал. И все вот эти великие открытия в космосе, которое еще предстоит совершить человеку, у нас еще только ожидают.
Никита, а можно здесь такое сравнение сделать? Потому что вот коллега Игорь очень крутой момент упомянул о том, что Нептун сначала просчитали, и потом, грубо говоря, знали, куда его искать. А в космосе насколько, грубо говоря, все вот это просчитываемое, математически, физически, насколько здесь будет такое, что вот плыл в Индию, открыл Америку, так и здесь. Летел в одной, ну, грубо говоря, к одному какому-нибудь объекту, пространству, а получил в итоге что-нибудь совсем неожиданное.
Ну, в космосе, как во всей нашей Вселенной, все как раз, да, просчитываемое с физической, с математической точки зрения. За последние там 100-150 лет физика, космология, астрофизика сделала существенное развитие. Большие шаги по развитию этой науки были продемонстрированы, то есть мы как раз умеем даже считать характеристики там, я не знаю, атмосферы экзопланет, которые находятся очень-очень далеко от нас. Вот. И, конечно, таких вот уже ошибок, что поплыл в Индию, открыл Америку, конечно, уже вряд ли, да, что-то такого произойдет, нет. Потому что, да.
Да, Никит, смотрите, вот вы прям разрушили мое представление. То есть, ну, для меня человек, который делает открытие в космосе, это такой романтик, который сидит перед телескопом, смотрит в звездное небо, изучает его. А вы сейчас говорите, что достаточно взять там ручку,
сейчас
бумагу...
Сейчас прям 17 веком немножечко
вывести
повеяло,
формулы,
телескоп.
Ну, может быть, я не знаю. Вот, вывести формулы, все просчитать и сделать открытие.
Нет, на основании наблюдений как раз вот эти цифры это высчитывается, наверное, в первую очередь.
Да. Вот как, да, как да. Вот, что,
да,
что нужно
симбиоз,
делать?
Да, это симбиоз, то есть, да, это симбиоз, то есть у нас есть и наблюдательная астрономия, астрофизика и теоретическая, которая затем подтверждает, и они дополняют друг друга вот как раз в этом соединении. То есть, да, существуют огромные телескопы, конечно, уже несравнимые с 18-19 веком, где диаметр зеркал там десятки метров. Есть потрясающие орбитальные обсерватории, которые у нас на орбите Земли находятся. Они, да, открывают новые какие-то объекты, новые планеты, новые солнечные системы, а затем это все анализируется и компьютерами, и людьми, просчитывается, и можно даже как раз поэтому определить, возможно жизнь на этой планете или нет.
Мне кажется, здесь тоже можно сравнение провести с географическими открытиями, потому что же были целые, ну, не знаю, поколения ученых, которые называли кабинетными учеными, которые географию изучали, сидя в кабинете. Да. Тоже, мне кажется, сравнение в этом смысле любопытное.
На основании тех данных, которые получили мореплаватели.
Естественно. Ну, а кто-то мог, опять же, строить свои предположения, да. Гипотезы и прочее.
Никит, вот вы сказали такую интересную вещь, что вот открытие там новых планет, галактик, звезд. Вот вообще, открытие новой планеты. Насколько важно это с точки зрения науки? То есть, ну, это действительно что-то важное или это, ну, курсовая работа студента по астрономии? Открытие новой планеты.
С телескопом.
В какой-нибудь галактике, да. Вот.
Да. Ну, безусловно, любое какое-то научное исследование, открытие, оно в себе какую-то пользу несет. Вот. Касательно открытия экзопланет, это, конечно, тоже большие события, особенно были как раз вот в начале 2000-х.
А, Никит, одно уточнение. Экзопланеты – это планеты, которые вне Солнечной
которые
системы находятся.
Которые у нас находятся, да, вне Солнечной системы, у других звезд, у других галактик, у других солнечных системах.
А если вот так...
Вне нашей.
Если вот такой момент уточнить, опять же, вот очень хороший тезис, мне кажется, курсовая студента, ну пусть имеющего доступ к каким-то там исследованиям и наблюдениям, а сегодня вот в астрономы, в исследователи космоса, насколько охотно идут, насколько это популярно, насколько это модно, ведь всегда ребенок, подросток, который выбирает для себя какое-то направление для жизни, для карьеры, для творчества, для развития, ну ориентируется на то, что покруче, чем можно щегольнуть, удивить, может быть, даже опять из каких-то, не знаю, и на будущее о себе память оставить. Такие моменты тоже есть. Насколько сегодня вот исследователь космоса, это, ну, как сказать, популярно распространено или все-таки тиктокером быть повеселее? Простите за это слово.
Ну да, вы сказали верно, что хочется, конечно, да, как-то щегольнуть. И как раз наука, она в последние годы снова начинает набирать популярность. То есть это благодаря и как раз популяризаторам науки, происходит и действием со стороны государства, со стороны университетов. То есть я тоже, да, вот знаком с многими как раз деятелями в астрофизической сфере, и да, все-таки в некоторые моменты недостаток кадров ощущается, но тем не менее пустых, так сказать, недоборов вузы по этой специальности, ну, не наблюдается.
А вот вы молодой человек.
Молодежь.
Да-да-да, вы молодой человек, на своем примере, что вас привело к космосу? Не вы космос, хотя я и верю, и желаю, чтобы в космос тоже, но вот к этому направлению, что натолкнуло? Может быть, какой-нибудь пример, может быть, какая-нибудь книга, статья, или фантастика, например, научная, тоже космосу посвященная?
И в космос обязательно, да, приведет меня. Ну, вообще, да, с детства я как-то просто был любопытным ребенком, вот, это и благодаря как раз моей семье было много привито как раз вот этой всей любознательности, любопытства, вот, меня очень сильно вдохновило вообще в космосу-то я, да, так, с детства увлекался, относился, читал книжки, но меня, да, вдохновила научная фантастика, творчество Джина Роденберри, «Звездный путь», классический, еще 60-х годов. Вот, и она меня очень сильно вдохновила в детстве, ну, 12 лет, конечно, все эти красивые картинки, инопланетяне, там как раз экзопланеты, звездолет, который летает, исследует космос, меня это очень сильно впечатлило, и я решил посвятить этому свою жизнь, чтобы как раз вот достичь тех высот, которые показаны были вот в научной фантастике.
А, Никит, а вот у меня такой вопрос. А вот если брать 21 век, то есть век 20-й, понятно, это Юрий Гагарин, это Нил Армстронг, ну, в общем, такие известные события. А если брать 21 век, есть ли какие-то значимые, может быть, прорывные открытия в сфере космоса, которые произошли, на ваш взгляд? Или пока еще, ну, вот как-то вот то, что я слышу, ну, модуль пристыковался, модуль отстыковался, ну, как бы, ну и что?
Конечно, да, они прямо сейчас происходят, сейчас прям такой большой бум происходит в сфере частной космонавтики, идет такая, можно сказать, космическая гонка между миллиардерами, это Илоном Маском, Ричардом Брэнсоном и Безосом, за как раз в том числе и космический туризм. И разрабатывается вот на данный момент огромное количество новых технологий, которые нам позволят быстрее и эффективнее перемещаться в космосе. Буквально вот в этом году, надеюсь, уже должны запустить потрясающую новую орбитальную обсерваторию Джеймс Уэбб, которая заменит знаменитый Хаббл. Вот, пуск этого телескопа все переносился, но вот в этом году НАСА сказала, что все уже, мы почти все испытания завершили, и в этом году вот должны запустить.
А вот эта обсерватория, вот что она может сделать, к каким открытиям привести, да, ну я не знаю, там обнаружить воду на Луне, новые спутники у Юпитера, там новую галактику, может быть, 10-ю планету в Солнечной системе, вот что от нее ждать?
Ну, это обсерватория совершенно нового поколения, то есть это квинтэссенция всех современных технологий, которые вот мы буквально за последние десятилетия открыли. Воду на Луне уже обнаруживать не нужно, мы знаем, что она там присутствует. Вот. Конкретно такие обсерватории, они все-таки больше нацелены на изучение дальнего космоса, то есть то, что находится за пределами нашей Солнечной системы или нашей галактики. Вот. И, опять же, по своей разрешающей способности, по своим вот технологическим возможностям, оно намного превосходит Хаббл и буквально сможет смотреть на десятки миллиардов лет назад, но если быть точно, то есть возраст Вселенной где-то 14, и вот она сможет как раз наблюдать напрямую реликтовое излучение, то есть вот эти 13 миллиардов лет назад, что вообще происходило, как наша Вселенная эволюционировала.
Никит, а как вам кажется, вот полет человека на другую планету, ну, допустим, на Марс, это перспектива какого времени? Ближайшего будущего, далекого будущего?
Ну, любой энтузиаст или какой работник космической отрасли вам скажет, что очень надеется, что это, конечно же, ближайшего времени, но реалии таковы, конечно, что и экономически не всегда это получается все совместить, ну и технологически также, потому что, как я уже и сказал, да, вот сейчас разрабатывается новая система, чтобы нам быстрее перемещаться в космосе, потому что мы очень медленные до сих пор. Если мне не изменяет память, самый быстрый объект сейчас – это солнечный зонд Паркер. Он разогнался до 150 км в секунду. Но это жалкие доли процента от скорости света, ну, самой большой скорости в нашей Вселенной. И, опять же, лететь на Марс на химических двигателях, на которых мы летаем на орбиту, это очень опасно, вредно и занимает огромное количество времени.
Да. Вот смотрите, мы еще немножечко так заглянули. Ну, как заглянули? Сказали про те события, которые реликтовое излучение проверили, про то, что можно будет каким-то образом попытаться расшифровать, что было какое-то огромное время назад. А если вперед попытаться заглянуть, как считаете, вот какое будет следующее большое космическое открытие, от которого все скажут, вот это прям вообще невероятно, что-то крутое, мощное, классное. А то ведь действительно мы ограничены, в особенности люди, которые не погружены в тему, как вы, например. Ну вот есть определенные представления. Кто-то больше прочитал, ну чуть больше знает, кто-то меньше прочитал, меньше. Угу. И вот даже не знаешь, грубо говоря, в каком направлении сейчас идут эти исследования, что пытаются найти. Вот что будет таким следующим большим прорывным шагом? Можете рассказать? Или своими предположениями поделитесь?
Ну... резонанс в обществе, я думаю, наверняка как раз произведет обнаружение внеземной жизни, точное подтверждение. Mm-hmm. То есть многие автоматические межпланетные станции, которые мы запускаем, несут на себе огромное количество оборудования, в том числе и по обнаружению внеземной жизни. Некоторые даже станции имеют на борту свои модули, которые отбрасываются на спутники планет Солнечной системы, чтобы те проводили тоже анализы и говорили, реально ли тут была жизнь, вообще может ли она когда-нибудь тут возникнуть, или все тут мертво.
А, Никит, я уточню, внеземная жизнь, вы имеете в виду вот какие-то бактерии, может быть, да, там, я не знаю, что-то такое, или вот зеленых человечков, там,
не, или серых человечков? Это не обязательно сознательная жизнь.
Жизнь, да, не обязательно сознательная, она может быть, конечно, и просто какой-то бактерией, может быть многоклеточной, а может быть действительно каким-то серьезным, каким-то инопланетным существом.
А вот если говорить, да, про серьезные инопланетные существа, ну вот мне просто интересно, разумная жизнь, как на ваш взгляд, она существует, не существует за пределами Земли?
Ну, я являюсь сторонником, что, конечно же, она есть, потому что действительно, вот если начинать изучать космос не только с практической, но и с теоретической точки зрения, смотреть на масштабы вот этих галактик, их просто триллионы, и у каждой галактики триллионы звезд, и у каждой звезды там по несколько планет. И на данный момент мы очень много как раз экзопланет, которые в обитаемой зоне находятся, нашли. И это такие просто цифры, которые поражают воображение, что невольно сам уже понимаешь, что ну не может быть, что вот мы только одни.
А раз уж начали...
Хоть такими... на одной планете вот. Да должна быть жизнь.
Раз уж начали фантазировать, как считаете, что может быть, я не знаю, страшнее, что ли, ужасающее, если мы все-таки эту жизнь, мы, человечество, все-таки такую жизнь обнаружит, или наоборот, что не обнаружит вообще, что вот как-то больше пугает? Потому что если так, пофилософствовать уж немного.
Или еще...
Да, Стивен Хокинг в целом являлся сторонником того, что нужно прекратить посылать кучу станций в разные части космоса, что вот мы тут находимся с нашими координатами, потому что может произойти так, что... Как произошло, в общем, с коренным населением Америки.
Да,
то
да,
есть
да,
более
да,
развитая цивилизация, по сути, ну, устроила геноцид менее развитой. Вот. Но я думаю, что если все-таки цивилизация вышла тоже на порог, так сказать, космической эпохи, то есть у них есть какие-то технологии, ну, не знаю, похожие на наши, не похожие на наши, эта жизнь вообще может на другом химическом элементе базироваться, все-таки, я думаю, менее вероятно, что мы встретим так, каких-то дикарей, которым нужны ресурсы. Потому что, ну, а у нас, что у нас брать-то?
Хорошо, вы говорите, что
у нас есть все, что, да, что есть во всей Вселенной.
Но, с другой стороны, так вот может и немножечко еще больше напугать, что жизни-то больше нигде нет, и вся жизнь разумная, она вот сосредоточена на этом.
Я тоже в это не верю, я тоже в это не верю.
Не, а я потому и говорю, что это именно исключительно, если пофантазировать. А тут ведь действительно дальше можно и тоже, кстати, из научной фантастики взять вот это понятие, окно контакта, когда цивилизация уже имеет технологии, чтобы этот контакт осуществить, и еще интересуется этим самым контактом. Ну, да. То есть, как бы для того, чтобы в конечном счете им заниматься, а не так отмахнуться.
Ну, я все-таки уйти. Предлагаю, да, спуститься немного на землю.
К серьезности,
Никита, Никита, вот я читал, что вы проходили практику на космодроме Байконур, так?
Да, было такое.
А вот расскажите, пожалуйста, вообще, как там все устроено, и вот, ну, наверняка же у вас были какие-то представления об этом космодроме, насколько они совпали с реальностью?
Ну, совпали с реальностью полностью. Я углубил, так сказать, это представление и понятие, то есть увидел на примере, как это действительно все функционирует. То есть, по сути, космодром – это огромный механизм, организм. Ну, в частности, Байконур, он огромен. То есть, если рассматривать, допустим, современные космодромы России, например, восточные, там все рядышком, так сказать, оптимизировано, не нужно никуда там ездить. А если рассматривать Байконур, то там буквально от стартового стола до второго стартового стола там километров 50 нужно проехать только для того, чтобы доехать и осуществить какую-то процедуру.
Ничего себе.
Вот. Да, а так, конечно, да, там просто колоссальный масштаб, огромные ангары, в которых осуществляется обслуживание космической техники, которая затем вот полетит в космическое пространство. Огромное количество сотрудников, у которого каждая своя цель, задача, и буквально от каждого человека зависит... будущее космонавтики.
А не возникало тогда ощущение, что вот за этой рутинной работой, ну потому что у людей каждодневные обязанности, все как-то по регламенту, все по плану, что с этим как-то вот это, я не знаю даже, как сказать, атмосфера и как-то феерия космическая теряются?
Нет, не возникло. На самом деле, опять же, просто так работать на космодром никого не возьмут. Там действительно находятся высокопрофессиональные люди, которые шли к этому ну, целенаправленно, чтобы работать именно на этой должности, и они получают от этого огромное удовольствие, потому что видеть, как, опять же, из мысли человека, из того, чего не существует, рождается какое-то изделие.
Это деталь. Очень важно, да.
Да, это самореализация, это, ну, это служение. Самое интересное, на мой взгляд, в сфере – это квинтэссенция космонавтика всех наук.
А, Никита, у меня вот еще какой вопрос. А скажите, пожалуйста, а кто вообще дает имена вот всем этим созвездиям, там, Кассиопея, Туманность Андромеды и так далее?
Вчера прям название придумывали Кассиопея.
Нет.
Ну, новым объектом, да.
Новым объектом, да. Ну вот я что говорю, то астероид, что помню, то и говорю.
А2664S5.
Да, да, да. Вот это какие-то вот такие цифры, которые только что Алексей сказал, или это имена собственные? Если это имена собственные, то откуда они берут?
Ну, вообще все это происходит по-разному, то есть раньше в древности, когда астрономы вот, действительно смотрели в телескопчик, там 17-18 век, название объекта давал ученый, то есть жил, допустим, такой
тот,
вот ученый Месье, да, там он каталогизировал тоже разные объекты, у него был целый каталог Месье, и он там М1, Месье 1, М2, Месье 2.
Нормально.
Вот. Да, но опять же, когда мы начали закидывать телескопы на орбиту, мы нашли миллионы, миллиарды этих объектов, и миллиард – это уже как-то, ну, не очень. Вот, и поэтому ввели новый генеральный каталог, New General Catalog, NGC, и дальше номер присваивает компьютер. Вот, но тем не менее, как бы, есть много интересных разных объектов, туманностей, и когда какие-то космические агентства выкладывают эти снимки потом в общий доступ, либо как-то, так сказать, народные названия появляются, то есть если рассматривать эту же научную фантастику «Звездный путь», я упомянул, есть так называемая туманность энтерпрайзов, то есть, ну, это в честь космических кораблей из этого сериала, ну, вселенной, вот, то есть очень было похоже облачко, да, и вот как раз объединение там назвало, давайте назовем так, ну, вот и название прижилось. Вот.
Сейчас здорово, иногда, когда в обратном направлении тоже
да, найдет. Международный астрономический союз вводит название, то есть происходит там голосование и присваивается какой-то номер или тоже название.
Никит, а вот все вот эти вот сертификаты, мол, я любимой подарю звезду, назову ее именем, и вот тебе,
или
моя
наоборот,
дорогая...
смертоносную смертоносную комету
назову. Да, моя дорогая, вот тебе сертификат, теперь планета называется Наташа, вот там где-то в какой-то
да,
галактике.
Да, я понимаю. Это очень романтично, да, но, к сожалению, ну или к счастью, оно, ну, такой вот прям силы не имеет. Ну, то есть, мы можем подарить сертификат, как бы, да, пусть эта звезда называется Наташа, но она все-таки останется NGC, там, 3082. Mm-hmm.
А если уж заговорили про романтику и про прагматизм, вот этот момент все-таки спуститься на Землю, очень часто звучат тезисы о том, что не надо лезть никуда в космос, пока у нас на Земле еще не в порядке. Вот не далее, как недели ранее, Дени Вильнёв, режиссер, который «Дюну» снял, казалось бы, эпопею про mm-hmm. космос, ну вот он, она премьерство, вышла в mm-hmm. прокат на прошлой неделе. На Земле у нас, говорит, не все еще пока устроено, зачем нам лезть в космос? Вот что вы на это отвечаете? Какой аргумент запомнить, чтобы вот этим ребятам, которые, в принципе, правильные вещи говорят, что давайте у себя здесь на планетке все сначала решим, а потом в космос полезем, сказать им и пояснить, что все-таки космос это тоже важно, и важно прямо здесь и сейчас?
Да, хорошее замечание, потому что действительно очень много людей так считают. Здесь я скажу так, что нынешнее развитие нашей цивилизации без космоса в целом невозможно, потому что космос дает, ну, не на первый взгляд, огромное количество технологий и знаний, которые применяются и в нашей даже повседневной жизни. То есть, я не знаю, ну вот даже самое актуальное, вот в эпоху пандемии нам нужны с вами какие-то лекарства, то есть, которые, ну, вакцины, конечно. Вот. В космосе существует огромное количество как раз экспериментального оборудования, проводится экспериментов по разработке высокоустойчивых лекарств, то есть антибиотиков, других каких-то видов лекарств, где в результате как раз нахождения в космическом пространстве лекарство или вирус, болезнь приобретает какие-то новые для себя характеристики, которые затем учитываются, и мы как бы наперед действуем, то есть будем видеть, как будет развиваться какая-то болезнь, вирус, и создает наперед это лекарство. То есть, быть может, когда какой-то, вот, я не знаю, лекарство лет 10 назад разработали в космосе, если бы мы этот в космос не летали, то были бы результаты какие-то плачевные. Вот. Тот же, например, сковороды, вот на завтрак вы пошли, пожарили там пекончик с яишенкой, Вот, тефлоновое покрытие, которым покрываются почти все, ну, современные сковороды, конечно, сейчас есть и новые, да, по новым технологиям созданные, этот материал пришел к нам из космической эры. Липучка на ботинках, вот, ну или на одежде, на сумке, она получила свое развитие, свою популярность тоже благодаря космонавтике. То есть начали применять в космической отрасли и поняли, блин, так это удобно и в реальной жизни, а давайте это везде вот
шивать. Да, не забывай про то, что есть у нас на, как сказать, на поверхности планеты, нужно все-таки в космос поглядывать. Пусть изредка, но полезное. Прямо здесь и сейчас очень хороший пример со сковородками и с липучками, потому что это действительно в рядовой жизни, в повседневной жизни используется.
Я могу добавить.
Да, и таких вещей огромное количество. Да.
Только одну фразу. Мы верим в космос. Это вот... Никита, участник проекта «Мы верим в космос», мы тоже верим. Популяризатор космонавтики, ведущий лектор этого проекта Никита Матасов был у нас в гостях.
Спасибо,
огромное. Спасибо, да, что согласились принять участие в нашей программе. Сейчас новости, после них продолжим обсуждение космической темы.